Мы изучаем книгу Зор, глава Эмор. Пятый пункт. Материалы перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Зор, глава Эмор. Статья «Когда человек собирается отправиться в мир иной». Пятый пункт.
На самом деле, если мы говорим о том, что Тора — это чудодейственное свойство, в широком смысле, в наиболее широком смысле этого слова, каждый сейчас может просить. Один может попросить денег, другой — почестей, третий — здоровья и так далее и тому подобное, чтобы было ему хорошо. Об этом сказано, что создал я злое начало, создал Тору как снадобье против него. Это помогает заменить злое начало на доброе. И вместо того, чтобы думать о себе, думать о других. Нужна ли мне Тора, если так? Думать о других? Я сейчас занимаюсь. Я сейчас должен вкладываться как-то, чтобы быть хорошим для других? Может быть, лучше было бы дома посидеть и вообще закрыть эту книжку, такую Тору? Чем я больше занимаюсь, тем лучше будет другим. Я никогда не думал, что для этого мне еще нужно вставать в 2 часа ночи каждое утро, заниматься. И все это для того, чтобы другим было хорошо. А мне — ничего. И наоборот, если им будет лучше, то я буду чувствовать себя хуже относительно них. Или как? Вы еще здесь? Но таким образом нет никакого иного действия в Торе, кроме как ради этого. Так вот, во имя постижения любви к ближнему, достижение любви к ближнему, чтобы мне было понятно то, что я сейчас изучаю, чтобы было это во благо всех, кроме меня, пока я не достигну этого желания, где будет хорошо всем. И тогда мне будет хорошо в этом действии. А до того момента от этих занятий мне будет только хуже. Сколько бы я ни вкладывался, я буду все больше и больше понимать, что я занимаюсь ради того, чтобы всем было лучше, и всем будет лучше, а я буду чувствовать, что мне все... что я все больше, более обделен, что мне чего-то не хватает. И каждый раз Тора, которой я занимаюсь, будет в тягость мне. Я буду чувствовать смертельный яд. Поэтому для того, чтобы удержаться на этом пути, нам нужна поддержка. Поддержка группы, чтобы группа держала меня и давала мне всяческую поддержку, толчки, тянула меня, чтобы я, тем не менее, не убежал и двигался бы вперед. Нам нужна большая масса мира, которая страдала бы от того, что она существует в этом мире зла, в этом разбитом мире. Ну, лучше в это сильно не углубляться. Главное намерение во время занятий, насколько я могу думать ради братьев своих и товарищей.
Пятый пункт. В тот час, когда человек собирается отправиться в мир иной, и он находится в месте излечения, приходят к нему три посланника, и он видит там то, что человек не может видеть, находясь в этом мире. День этот — день высшего суда, когда царь требует возвращения своего залога, души. Счастлив человек, возвращающий залог царю, таким, какой он был дан ему, без испорченности. Но если залог запятнан нечистотой тела, что скажет ему хозяин залога? Шестой пункт. Он поднимает глаза и видит перед собой ангела смерти с обнаженным мечом в руке, губящего и повелевающего сокрушением этого человека. Нет ничего более тяжелого для души, чем ее разлука с телом. И человек не умирает, пока не увидит шхины, и благодаря огромному стремлению к шхине душа выходит из тела, чтобы принять шхину. После того, как душа вышла из тела, что происходит с душой, у которой есть возможность прилепиться к шхине и быть принятой в нее? Седьмой пункт. После того, как душа, нефеш, вышла из тела, и тело осталось без духа, запрещено оставлять его, не похоронив. Как сказано, «Не оставь на ночь трупа его на дереве, но погреби его в тот же день, потому что мертвый, ожидающий погребения 24 часа, то есть день и ночь, вызывает слабость в органах мерковые строения, подобием которой является человек, и он препятствует осуществлению деяния Творца». Ведь может быть и так, что Творец вынял решение, касающееся его следующего кругооборота, сразу же в день его кончины, которое во благо ему, и все то время, пока тело не погребено, душа не предстает перед Творцом и не может находиться в другом теле, в следующем кругообороте, так как не дают другого тела душе, пока не будет погребено первое. Это можно уподобить человеку, у которого умерла жена, и он не может взять иной жены, пока не похоронит первую. И поэтому сказано в Торе, «Не оставь на ночь трупа его на дереве». Восьмой пункт. Когда душа рассталась с телом и желает отправиться в тот мир, она не может войти в него до тех пор, пока не дадут ей другое тело из света, а затем только она может войти. Нам это известно на примере Элияу, у которого было два тела. Одно, в котором он являлся внизу людям, и второе, в котором он показывался наверху, среди высших святых ангелов. И все то время, пока не похоронено тело, душа пребывает в страданиях, и дух нечистоты готов пребывать над ним, оскверняя это тело. Девятый пункт. И поскольку этот дух нечистоты готов осквернять это тело, человек не должен оставлять это тело даже на одну ночь, так как этот дух нечистоты пребывает ночью, бродя по всей земле в поисках тела без души, чтобы осквернить его. И поэтому ночью оно пребывает в самой большой нечистоте, и поэтому предостерег Творец через Моше Коэнов, сказав, «Никто из них не осквернит себя прикосновением к умершим из народа своего, и поскольку они святы, не будет пребывать над ними дух нечистоты, и не осквернятся они. Ведь если тело без духа, то дух нечистоты готов пребывать над ним». Статья «Стекает на голову, стекает на бороду». Десятый пункт. «Обратись к коэнам, сыновьям Аарона, и скажи им, никто из них не осквернит себя прикосновением к умершим из народа своего, скажи коэнам шепотом. Как вся работа коэнов проводится еле слышно, так и обращение производится шепотом. Обратись и скажи один раз и два раза, предупредив их о том, чтобы не осквернили святости свои, ибо тот, кто занят служением вместе святости, должен соблюдать святость во всем. Никто из них не осквернит себя, так как тело без духа является нечистым, и дух нечистоты пребывает над ним. Ведь духи нечистоты испытывают страсть к телам Израиля, так как из них вышел Дух Святости, и они являются, чтобы соединиться с вместилищем кли святости, с телом. И коины, святость которых выше всякой святости, не должны оскверняться вообще. Как сказано, «Ибо венец его господина у него над головой». И сказано, «Ибо венец елея помазания господина его пребывает над ним. Я Творец». 11 пункт. Коин, подобный высшему коину, находится внизу. Как сказано, подобно доброму елею на голове, стекающему на бороду, бороду Аарона, стекающему сообразно достоинством его. Подобно доброму елею на голове означает, подобно елею помазания высшей святости, то есть наполнению мохин, берущему начало и выходящему из места реки, которая глубже всего, то есть бины. Другое объяснение. Он берет начало и выходит из рож над всеми рож, самого скрытого из всех рож, рож Ариханпина. На голове рож — это рож, относящийся к миру Адам-Кадмон, то есть Ариханпин. 12. Стекающему на бороду, свойство закан — борода, величие, дикна Ариханпина. Борода Аарона, главного коина наверху, это дикна Зеерампина, то есть свойство хесед Зеерампина. Елей, наполнение Ариханпина, стекающему сообразно достоинством его Зеерампина, и благодаря этим достоинствам Зеерампина этот елей проистекает и выходит, и опускается к нижним. И также берет свое начало и венчается главный коин внизу посредством нижнего елея помазания, и он соответствует главному коину наверху, то есть Хеседу Зеерампина. 13. Обратись к коэнам, сыновьям Аарона, и скажи им, никто из них не осквернит себя прикосновением к умершим из народа своего. Отрывок начинается с обращения во множественном числе, а заканчивается обращением в единственном числе. Слова «ни один из них не осквернит себя» указывают на коэна, самого высшего из всех, главного коэна наверху, то есть Зеерампин. А слова «коэн» же, высший из братьев своих, указывают на главного коэна внизу, подобного высшему коэну, и он больше всех должен пребывать в святости, и запрещено ему осквернять себя прикосновением даже к умершим отцу или матери. Раин Мэмана, верный наставник, тайна светильника. 14 пункт. Заповедь приведения коэнам в порядок лампад светильника в храме каждый день. Она подобна действию, производимому наверху, потому что высший свет посредством елея помазания изливается вначале на голову главного коэна, то есть Гар-Зеерампина, а затем он зажигает и дает свет всем свечам, подобно сферот, то есть сферот Малхут, называемым огненные светила, сказано. Подобно доброму елею на голове, и сказано также, ибо елей помазания Господина его пребывает над ним. И поэтому только одним коэнам дано приводить в порядок лампады и дважды зажигать их каждый день, что соответствует свечению единства, которое происходило дважды, и обязательной жертве тамид, которая приносилась дважды в день. 15 пункт. Благодаря коэнам эти лампады светят наверху и внизу, чтобы доставлять радость. И чтобы радость эта пребывала во всех сторонах, вправо и лево, во время зажигания лампад и воскурения. Как сказано, елей и курение радуют сердцу.
Наша работа во время чтения Зоар — это самая в ней чувствительная и важная точка направлена как бы в центр нашего прикосновения к Зоар. Взять это как свет, приходящий свыше. И эта точка, наша, то, что мы надеемся, будет нашей точкой отрыва от себя, чтобы она всегда была под лучом этого света. Поэтому наша работа, я читаю Зоар, приходит ко мне определенная сила, свечение. На что конкретно оно влияет? Я читаю Зор все время, неважно, слушаю текст. Буду ли я все больше и больше разбираться с этой точкой, раскрывать ее, раскрывать все слои, которые ее покрывают, и буду давать этому лучу света воздействовать. Эта точка должна вызывать во мне отрыв от самого себя, от моего «я», и тогда я почувствую в этом свое духовное рождение. Да.
16-й пункт. «Но ради сестры своей девицы сказано, кто это идет из Эдома в багряных одеждах из Боцры, великолепный в одеянии своем, шествующий в могучей силе своей». Поскольку в будущем облачится Творец в одеяние возмездия Эдому за то, что они разрушили дом его и сожгли храм его, и заставили Кнессет Исраэль находиться в изгнании среди народов, и совершит он над ними мщение вечное, пока не покроются все горы мира убитыми из среды народов, и призовет он всех птиц небесных пожирать трупы их, и все звери полевые будут питаться ими 12 месяцев, а птицы небесные 7 лет, пока земля не сможет терпеть эту мерзость их. Как сказано, ибо резня у Творца в Боцре и заклание вечное великое в земле Эдома до тех пор, пока эти одеяния возмездия не осквернятся убитыми. И об этом сказано, и все одежды мои запачкал я». 17-й пункт. Кто это идет из Эдома в багряных одеждах из Боцры? Потому что из Боцры вышли полчища мира с войной на Иерусалим, и они подожгли храм, а жители Эдома сокрушили стены, разрушив все до основания. И об этом сказано: «Припомни, Творец, день Иерусалима сынам Эдома, говорившим, разрушайте, разрушайте до основания его». 18-й пункт. В багряных одеждах из Боцры, великолепный в одеянии своем, в этих одеяниях возмездия, в которые он облачится в будущем, шествующий в могучей силе своей, шествующий означает сокрушающий, как сказано, народы падут под тобой. Обратились Исраэль к Ишаяу. Кто же так действует, не зная меры? Ответил он: «Я, говорящий справедливо, тот, кто велик в спасении, тот, о котором сказано, любит справедливость и правосудие». То есть Малхут, называемую справедливостью. 19-й пункт. «Но почему же, не зная меры? Потому что заставили Кнессет Исраэль пребывать во прахе в изгнании и пасть на землю, как сказано, пала, не встанет вновь Дева Исраилева. И поэтому Творец облачится за них в одеяние возмездия, осквернив их множеством убитых. Как сказано, и все одежды мои запачкал я». 20-й пункт. «Но почему же, не зная меры?» Сказано: «Но ради умершей сестры своей, девицы, близкой ему, которая не была замужем, ради нее он может оскверниться». Сестра его — это Шхина, сестра Зеерампина, которая не является долей Эсава и не была в уделе того, о ком сказано: «Человек, сведущий в охоте, человек поля». Ради нее он может оскверниться, из-за нее может оскверниться теми одеяниями возмездия, которым предстоит оскверниться среди этого множества убитых. Поэтому сказано, ради нее он может оскверниться, из-за нее, из-за того, что она пребывает в изгнании во прахе, и он хочет поднять ее, как сказано: «Восстань, свети, ибо пришел свет твой». Статья «Пусть не делают плеши», 21-й пункт. «Пусть не делают плеши на своей голове», «Пусть не делают плеши» написано на конце с буквой «Г». «Потому что высший елей», то есть наполнение Абы, «елей высшего помазания», «довершает все 7 дней», то есть «хагатна имма», как сказано, «ибо 7 дней будет совершаться уполномочение ваше». И этот высший елей забирается у коэна, И тогда образуется плешь, если он сделал изъян на голове своей. Потому что голова, рожь высшего коина, то есть Гарзе Рампина, это высший елей, то есть свята Аб. И поэтому нижний коин не должен сам проявлять никакого изъяна. Ведь если он сопоставляет себя с высшим коином, то деяния его указывают на изъян в нем. Поэтому пусть не делает плеши, написано с буквой «гэй». И эти буквы слов «не допустит плеши», то есть не допустит изъяна и плеши первое «гэй» имени Авая, има, притягивающая этот елей от Абы и украшающая рожь Зарампина.
Вопросы есть? Да.
Спрашивает Скотт из Англии, что это значит поставить себя под воздействие света?
Захотеть оторваться, найти эту точку, в которой я чувствую, что если бы я разорвал в том месте эту связь, я бы оторвался от самого себя. Я бы жил в счет ближнего. Я бы выполнял действия другого рожь, другой головы. Кто-то другой определял бы, а я был бы его исполнителем, его рабом. Я не хочу быть рабом самого себя, своего эгоизма, своей природы. Что делать? Так стараться оторваться от себя, от своего «я», которое всецело ложь, лживые, прогнившие, и слиться с желанием ближнего. И нет мне дела до того, что желание ближнего может быть внешне эгоистическим или со стороны этого ближнего эгоистическим. Я этим уже уподабливаюсь Творцу. Я уже в этом отрываюсь от себя. Я уже в этом служу ближнему. Я уже этим выполняю духовное действие. Ты можешь сказать: стоп. Но если ближний эгоист, а ты отрываешься от себя служить кому-то, чужому, его эгоизму, это духовное действие, так ты увидишь, что это духовное действие. Если ты действительно действуешь не в соответствии с тем, как работают все эти альтруистические организации, которые берут всякие действия, чтобы сделать хорошо другим якобы. А если ты действительно работаешь над тем, чтобы оторваться от своего «я» и слиться с ними, с ближними, то ты почувствуешь, что ты выходишь на духовный воздух. Это очень существенная разница между альтруистическими действиями и нашими. Да.
Ян из Квебека спрашивает, что человек может сделать, чтобы снова пробудиться, когда потерял видение и важность цели. Как я могу просить, чтобы товарищи мне помогли в таких состояниях, в особенности, если у меня физической группы нет?
Это не так важно, есть физическая группа или нет, а важно, существует ли, пребывает ли он в атмосфере самокритики, где его товарищи тоже, каждый копает и смотрит, кто я, что я, как я вижу, как я тянусь к другим, ради себя, ради отдачи, насколько наш эгоизм замешан в этом внутри, насколько я хочу быть еще в чем-то оторванным от этого, как мне нужно играть относительно товарищей, чтобы их поощрять как-то, подбадривать, ну и так далее, тому подобное. Да, друг мой.
Доброе утро, Рав. Добро пожаловать. Я хотел задать вопрос. Мы должны просить у товарищей, чтобы им было хорошо. Мой вопрос. И бывает ли состояние, когда человек просит у товарищей, чтобы им было хорошо, а он равен им внутри? Бывает ли состояние, когда человек просит для товарищей, чтобы им было хорошо? Потому что когда мы просим за них, чтобы им было хорошо, то и нам будет лучше.
Да. Он сам?
Да-да, он сам.
Чувствует плохо?
Он очень плохо чувствуется.
Замечательно?
Это замечательно.
Да, тогда я действительно чувствую, что я эгоист, что я разбит. И что, когда я прошу за них чего-то хорошего, то кто я, что я, где я, что со мной будет? Как я могу попросить для них чего-то хорошего? Если им будет лучше, то относительно будет хуже мне. Правда или нет?
Но я же прошу, чтобы им было хорошо, и чтобы я был с ними. Я этого не понимаю.
Ты не понимаешь, попробуй. Попробуй несколько раз, поймешь, насколько тебе не хочется хорошо о них думать. Чтобы им было хорошо... Нет, не могу. Могу так сказать. Да, могу. Пусть будет им хорошо. Знаешь как? Но чтобы я работал над этим, чтобы я к этому стремился, чтобы все мои заботы были об этом, как о своем младенце, например, любимом, чтобы я все время думал о том, чтобы им было хорошо. Ради моих товарищей и братьев попрошу мира для тебя, совершенства во всем, чтобы просить только об этом Творца и ни о чем больше. У меня нет ничего. Он мне говорит, у тебя ты удостоился, ты в лотерею выиграл, ну, как, да? В лотерею выиграл. Одно у меня, попроси у меня чего-то одного, и я это выполню раз в жизни. Потом можешь делать в своей жизни все, что ты хочешь, не получишь никакое обращение ко мне. У тебя есть сейчас одна возможность попросить только об одном. И ты просишь его, я прошу, чтобы другим было хорошо. Но тебе нужно понимать, что это не изменит твоего состояния. Я прошу других. Молитва многих думает, что если я молюсь за всех, я тоже среди них, мне тоже будет хорошо. Если я только за себя, то я эгоист. А если я прошу за них и за себя как часть их, я не эгоист, так мы думаем. Так думает простой народ. Ты послушай, как они разговаривают. Как будто бы это прям вот и есть святость. Ну, допустим, это на уровне народа мы не будем их критиковать. Но мы здесь говорим о том, что хорошо другим. Если я нахожусь в эгоизме, то это хуже для меня. Как мне все-таки прийти к молитве многих? За многих. Это все равно, что я делаю плохо себе. Как можно? Так я прошу Творца, дай мне, пожалуйста, такую возможность, чтобы я был способен молиться за многих без какой-либо оглядки на себя. И это я не то чтобы прошу без какой-либо оглядки на себя, чтобы я себя не чувствовал, или чтобы не видел себя в более плохом состоянии. Нет. Я вообще, вот сейчас, во время молитвы, я не думаю о себе. Но не отрываюсь. Отрыв — это как будто я с ними вместе иду вперед. мой эгоизм должен оставаться там, где я нахожусь сейчас. Когда я прошу быть вместе со всеми, мое желание, которое я сообщаю им, уходит вместе с ними. Моя молитва уйдет вместе с ними. Кроме этого, ничего. Все остальное я хочу оставить здесь.
Иной вопрос. Это я понял. Что имеется в виду, я немножко запутался. Что значит просить за товарищей? Народы мира тоже или только те товарищи, с которыми мы вместе, с которыми мы находимся вместе?
Не понял.
Что имеется в виду, когда мы говорим «просить за товарищей»? Имеется ли в виду все народы мира вместе со всеми народами мира?
Во-первых, ради товарищей. Так сказано. Прежде всего, так написано в Торе. Твои товарищи впереди всех, прежде всех.
Спасибо.
Потому что ты с ними идешь по одному пути, ты с ними находишься в связи, ты их видишь. Весь мир, знаешь, кто-то там выходит перед честным народом, я вас всех люблю, а он там пока... Неважно. Я люблю вас всех, я люблю весь мир, я прошу за весь мир. А кто чувствует мир, что он так может просить, якобы? Это очень высокий уровень. Он должен включить в себя весь мир. Тогда он может попросить. Так просто об этом говорить, это ни о чем не говорит. Это так, воздух сотрясать. Но с товарищами, в товарищи я включаюсь. По-хорошему, по-плохому, неважно. Но именно поэтому я могу просить о них. Да.
Если я возношу молитву за многих, на пользу всем и во вред себе, так что...
Во вред себе? Почему?
Да, чтобы было хорошо всем, так мне же будет плохо.
Почему? Тебе не нужно об этом думать.
А что же точно произносится? Я хочу, чтобы было только хорошо всем, как можно лучше, а я где-то тут... Остаюсь в сторонке.
Да.
Что происходит тут? Я отменяю себя?
Если ты молишься за остальных, и у тебя еще остается какой-то счет за себя, это не значит, что ты молишься за них. Либо да, ты как-то формируешь состояние и хочешь увидеть карту этих сил, совмещение этих сил. Да, я молюсь за них. А себе я оставляю только так и эдак.
Я не могу видеть так, чтобы было хорошо мне без других. Я уже не вижу вот этого разделения, потому что я живу в мире, где я со всеми. Как-то так вот. Что-то тут происходит неизбежное.
Ну что
такое.
Дальше?
Я не знаю, что больше сказать.
Продолжай. Пока возненавидишь их. Продолжим.
22-й пункт. Сказано, «Семь дней будет совершаться уполномочение». Сказано, «Когда возвратил Творец пленников Циона, мы были как во сне». Когда возвратил Творец пленников, говорится о Вавилонском изгнании, когда они пребывали в изгнании только 70 лет. Как сказано, когда исполнится 70 лет Вавилону, вспомню о вас. И сказано, мы были как во сне продолжавшемся 70 лет. 23-й пункт. Ибо 7 дней будет совершаться уполномочение ваше. Что это за 7 дней? Бина, включающая в себя Хагат Неи, называется 7 дней и называется возвращение. Тому, кто постится в субботу, выносят судебный приговор за 70 лет. И 70 лет — это 7 ликов царя, 7 сферот Хагат Неи, каждая из которых содержит 10 и всего 70. И хотя все согласны с тем, что он поступает во зло, все же выносится судебный приговор, поскольку он постится в день, включающий все, И это бина, называемая семью днями и называемая возвращением. И поскольку он был связан с этим, то связан со всеми 70 годами, когда совершает возвращение. И поэтому выносится судебный приговор за все вместе. И поэтому есть 70 лет в сновидении. Объяснение. Сон во время сна означает уход мохин. Изгнание — это состояние сна, и поэтому называется здесь годы изгнания сновидением. И потому он продолжается 70 лет, что означает исхождение мохин зерампина, в которых есть 7 сферот хагат наим, в каждой из которых есть 10. И поэтому говорится в отрывке «Мы были как во сне». 24 пункт. Также коэн увенчивается в течение 7 дней, которые символизируют бину, называемую 7 дней. Если коэн сделал изъян на своей голове, то это 7 дней, то есть бина, являющаяся совокупностью всех 7 дней хагат наим, лишает его той всеобщей святости, которая пребывает над коэном, и поэтому предупреждают их, пусть не делают плеши на своей голове, так как они делают изъян во всех 7 сферот. И поэтому коэн должен находиться в совершенстве больше, чем все остальные. И уж тем более самый возвышенный из всех, главный коэн. 25 пункт. Здесь в нижней гей, а здесь в первой гей. Главный коэн, самый возвышенный из всех, делает изъян в первой гей, бине, как сказано, на голову которого возлит елей помазание, и кого уполномочили. И кого уполномочили, то есть бина, о которой сказано, ибо 7 дней будет совершаться уполномочение ваше. 7 дней — это бина, первая гей имени Авая. Другой коэн делает изъян в нижней гей имени Авая в Малхут, как сказано, пусть не делают плеши на своей голове. И сказано после этого, и не осквернят имени господина своего, то есть Малхут, нижнюю гей. И поэтому сказано, коэн же, высший из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание и кого уполномочили облачаться в одеяние. Елей помазание — это наполнение абы, которое передается через иму, первую гей. И поскольку он представляет собой святость, подобную той, что наверху сказано, и из святилища не должен выходить, подобно высшим Абаваима, зевук, слияние которых не прерывается.
Хорошо. Что, вопросов нет? Есть? Что лучше человеку? Жить среди глупцов, несчастных или среди богатых и умных? Этот вопрос раньше возник. Ты молишься из-за того, что твои товарищи, чтобы им было хорошо, если им будет хорошо, и тебе будет хорошо, они должны тебе помочь, и тогда их мысли будут о тебе. Это первое. И еще вопрос. Ницше говорил. По-русски можно?
Нет.
Что если будет группа мудрецов, то в то же время будут и простые люди. Как это? Как получается?
Вы его спросите? Мне, я не помню этого, его... Что он там говорил? Не помню этого. Что он говорил Ницше? Ну, по-русски скажите.
Если собрать группу мудрецов, со временем это станет толпа простолюдинов.
Ну, и что?
Я не понял, как это может быть. И с первым вопросом. Первый вопрос, вы поняли?
А что был за вопрос?
Как лучше жить? Да, среди богатых и бедных, Алиса?
Если я живу среди богатых и умных, то что мне молиться за них? У них все есть. Если я живу среди бедных и глупых, так и есть за что молиться, чтобы им было лучше, чтобы, может быть, мозгов им дали или средств.
Так если они будут еще богаче?
Хочу ли я, чтобы эти глупые и бедные люди, за которых у меня есть возможность молиться, так слава Богу, что ты сделал глупых, что ты создал глупых и бедных, говорю я Творцу. Или я говорю, спасибо, что ты сделал богатых и умных, но мне не о чем молить тебя, что мне делать?
Может, я неправильно объяснил.
Объясните.
Вы живете среди людей, не сильно глупых и не сильно бедных. Ты молишься Творцу.
Ну.
И они решили стать богаче и умнее. То и ты тогда между ними, находясь, тоже будешь, как они. Так откуда возник вопрос? Когда сказали, что как же я могу молиться за кого-то и забыть о себе. Ну, все верно, я молюсь за кого-то, чтобы мне тоже было лучше.
Ну и что? Ну хорошо. Замечательно.
Так это не эгоистически? Ты молишься, тебе будет хорошо?
Хорошо.
Я бы хотел спросить о том, о чем вы упомянули раньше. Есть разница, расстояние между тем, что вы говорите, когда я отношусь к этому как к чему-то очень истинному, и то, что мне я переживаю, я это чувствую, и между тем, что другие говорят. Например, когда они говорят, что делать, как относиться к товарищам, группе. Скажем, когда вы говорите о ком-то, человек такой-то, такой-то, потом всех ненавидит,
ну,
чувствуется, что ты истинное в этом. Есть это жестление. Когда то же самое говорит товарищ, он говорит, мы ко всем должны относиться с любовью, с величием Творца и так далее. Есть что-то, с чем трудно согласиться, потому что я его не чувствую. Как соединить?
Нет, то, что они говорят правильно. Ты чувствуешь или не чувствуешь величие Творца, величие группы, это все не важно, но ты должен относиться к этому именно так. И тогда вы тем самым пробуждаете свет, возвращающий к источнику.
Да, но есть очень большая разница, колоссальная просто, между тем, что они говорят, и между тем, что я чувствую.
Потому что ты не принимаешь их во внимание.
Ну, это понятно.
Почему это понятно?
Да. Ну, не знаю, так? Это как раз так?
Мне кажется, как раз наоборот. Когда я слышу, что кто-то говорит какие-то умные вещи, я ему завидую. Я завидую. Почему он сказал такую умную вещь? Я сразу чувствую зависть. Потом я начинаю думать. Это зависть, это нехорошо или плохо, я сейчас могу над этим работать. Но прежде всего это факт. Я почувствовал зависть. Очень хорошо. Творец раскрыл такое отношение ко мне. Я рад. У меня есть место, из которого я могу что-то делать. Да, и дальше.
Это тоже точка, это нечто успокаивающее меня.
Что успокаивает? Меня это не успокаивает. Наоборот, меня это злит. Мной это как-то движет, меня это пробуждает.
Да, но если я что-то слышу, это меня злит. Это же меня успокаивает, означает, что, значит, я правильно, на правильном пути рассказал, если будет...
Так это тебя успокаивает?
Ну, появляется такая мысль, что все со мной, все нормально.
А, значит, я злюсь, значит, я в пути, и теперь могу успокоиться. Да?
Ну, это мой вопрос был. Мне не удается выйти на настоящее продвижение. Все время ищу какого-то успокоения.
Ладно, мы это выясним в другой раз, а пока перейдем к другой части.
И переходим к следующей части урока.